Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. В Крыму российские власти продолжают формировать бюджет на следующий год. Совет безопасности Нидерландов подтвердил, что малазийский «Боинг» в июле прошлого года сбит ракетой «Бук». С 2016 года паспорта в Украине заменят ID-карты, а сейчас об этих и других событиях подробнее. Расходная часть бюджета Крыма на 2016 год составит 143 миллиарда рублей, передает корреспондент «Крым Реалии». Таков итог предварительных консультаций с профильными федеральными министерствами по определенным программам. Об этом заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов, который добавил, что властями республиканский бюджет будет окончательно утвержден до 1 ноября. Цитата. «Предварительная расходная часть, которую мы заявляем, 143 миллиарда рублей. С федеральными органами власти у нас согласованы самые большие статьи расходов на образование и здравоохранение», пояснил Аксенов. Ракета «Бук», сбившая «Боинг-777» в июле прошлого года над зоной военных действий под Донецком, была запущена с территории, подконтрольной боевикам. Об этом заявил глава Совета безопасности Нидерландов Чибе Яустра, передает «Крым Реалии». Власти Нидерландов полностью исключили возможность запуска ракеты из другой установки. Это был именно «Бук» российского производства, подчеркивается в докладе Яустра.
Боїнг рейсу MH17 розбився через детонацію ракети, яка вибухнула поза лайнером з лівої частини кабіни пілота. Цією головкою типу 9N314M оснащена ракета системи «Бук». Внаслідок вибуху утворилися тисячі уламків, сотні з них пробили корпус літака.
Совет по безопасности Нидерландов заключил, что правительство Нидерландов, Украины и руководители авиакомпании неправильно оценили риск продолжения полетов над территорией вооруженного конфликта. И украинским властям следовало закрыть воздушное пространство для пассажирских полетов, говорится в документе. С 2016 года паспорта в Украине заменят ID-карты. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Предполагается, что внутренние паспорта должны быть заменены на ID-карты с биометрическими данными. Их будут выдавать с 14 лет. Цитата. «Оцените расходы, чтобы мы смогли их внести в бюджет на следующий год, чтобы система заработала с 1 января», отметил Яценюк. Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Межигорье Министерству обороны и создать там реабилитационный центр для украинских военных. Это были новости радио «Крым Реалии». Эфир провела Валерия Максимова. Далее продолжат мои коллеги.
Эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, в студии имени Джапарова, это радио «Крым Реалии». В эфире мы каждый будний день в 8.30 утра и 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым Реалии». И наша сегодняшняя тема касается Генеральной Ассамблеи ООН. В понедельник, 28 сентября, в Нью-Йорке стартовала юбилейная 70-я Генеральная Ассамблея ООН. Она прошла под эгидой поиска формулы устойчивого развития для всего человечества в ближайшие десятилетия. Для наших же слушателей важным является то, что на политической повестке присутствовала и тема Украины, война на Востоке и аннексия Крыма. Об этом в своем спиче заявил и президент Украины Петр Порошенко, а также президент Соединенных Штатов Барак Обама. И эту тему, о том, как прошла Генеральная Ассамблея, а также международный фактор, который касается темы Крыма, мы решили обсудить с нашим гостем Николаем Капитоненко, директором Центра исследования международных отношений и доцентом Киевского института международных отношений. Добрый день, Николай.
Здравствуйте.
Я предлагаю совместно прослушать небольшой сюжет о том, как прошла Генеральная Ассамблея ООН.
Репортаж.
Впервые за 10 лет на заседании Генассамблеи ООН выступил президент России Владимир Путин. Здесь же прошла первая за 2 года полноформатная встреча с президентом США. Она продолжалась 1.5 часа. Владимир Путин назвал встречу откровенной и результативной, акцентируя на роли Соединенных Штатов в украинском конфликте.
Что касается возможности наиболее активного участия Соединенных Штатов в урегулировании конфликта на Украине, то Соединенные Штаты и так достаточно активно в этом участвуют, хотя это и не выдвигается на передний план. так как работа России, Франции или Федеративной Республики Германии в рамках так называемого нормандского формата. Тем не менее, Соединенные Штаты в известной степени стоят и за спиной киевских властей, они в постоянном контакте с европейцами, и у нас между Россией и Соединенными Штатами налажен хороший деловой контакт по линии Министерства иностранных дел и Госдепа.
Политолог Алексей Полей считает, что у российского президента не получилось отодвинуть тему Украины на второй план.
На встрече Путина, очевидно, две главные темы. Это Украина, первая главная тема, которую требовала поднять именно Соединенные Штаты. А Россия говорила, что она не хочет эту тему поднимать. Но, тем не менее, как мы услышали от самого Путина, эта тема была поднята. И Соединенные Штаты, как он сказал, очень откровенно изложили свою позицию по этим пунктам. То есть, если дипломаты говорят и политики о том, что кто-то сказал очень откровенно, это значит, что была ругня, скорее всего.
Глава Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков сразу же после встречи Обамы и Путина сделал следующее заявление. Цитирую. «Судя по заявлениям на Генеральной Ассамблее ООН, позиция Обамы не сдвинулась ни на йоту. Он продолжает гнуть прежнюю линию». Об этом Пушков написал в своем твиттере. Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что Путин надеялся на большее. Именно поэтому Путин ввязался в сирийский конфликт. А вот Обама проявил достаточную жесткость.
Задача была перенести центр тяжести обсуждения с Украины на Сирию. Обама настоял на украинской тематике. Они про это говорили больше. Это значит, что тот геройский прорыв в Сирию, когда, сформировав там какую-то воинскую небольшую группировку, Путин как бы вынудил общаться с собой, потому что стал игроком в сирийском процессе. Так вот, этот прорыв оказался в достаточной степени неэффективным.
Выступая в ООН, российский президент Владимир Путин подверг критике европейскую политику, которая, как считает Путин, поставила постсоветские страны перед ложным выбором – быть им с Западом или с Востоком. И заявил, что поддерживает выполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе. А украинский президент Петр Порошенко в ходе выступления на саммите ООН просил помочь справиться с агрессией России на Донбассе и призвал избрать Украину постоянным членом Собеза ООН.
Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала украинского радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.30 и 18.30.
27 сентября на саммите «Устойчивое развитие в рамках Генеральной Ассамблеи» Петр Порошенко заявил о том, что украинцы, 1,5 миллиона украинцев, столкнулись с таким, с внезапной бедностью. Николай, какие основные месседжи могли получить украинцы, крымчане, как внутренне перемещенные лица на этом саммите? Потому что, как известно, повестка была такова, что как минимум президент Обама и Петр Порошенко поднимали в своем спиче вопрос и Крыма, и Украины в том числе. Какие основные посылы могут получить крымчане вследствие этого саммита?
Ну, я думаю, что главное, что можно какой вывод сделать, это вывод о том, что судьба беженцев из Крыма и из других регионов Украины, она остается на повестке дня, остается важной проблемой не только Украины, но и международного сообщества. Может быть, даже в большей степени международного сообщества, к сожалению, потому что Украина на сегодняшний день слабое государство, неэффективное, еще более слабое, возможно, чем оно было пару лет назад. А такое государство не способно справляться, в том числе и с проблемами социальными внутри, на своей собственной территории. Но поскольку проблема Крыма является также частью другой, более широкой проблемы, касающейся принципов мироустройства, то здесь есть надежда на то, что со временем о ней и об этой проблеме не забудут. Также не забудут и о судьбах людей, которые на собственной судьбе познали все риски и проблемы, связанные с аннексией Крыма.
Вы говорите, не забудут со временем. А сколько времени должно пройти, чтобы мы понимали, насколько эффективно решается этот вопрос, потому что уже скоро вторая годовщина аннексии, и, по сути, никаких эффективных формул мы не находим.
Говоря, что не забудут со временем, я имею в виду, что мировое сообщество не простит аннексию Крыма в плане международно-правовом. То есть России придется платить за это и дальше. И я скептично достаточно оцениваю то, что было сделано за прошедшее время, потому что Крым эпизодически появлялся на повестке дня, был вытеснен другими вопросами какими-то, с одной стороны, с другой стороны, вроде бы как появилось какое-то де-факто признание того, что сложившееся состояние дел – это надолго. И поэтому всерьез Крымом мало кто занимался, и стратегии не то чтобы возвращения Крыма, а даже отношения к Крыму, и как к экономической, и к политической, и к социальной единице, я до сих пор не вижу. Поэтому о каких-то сроках трудно говорить.
А чья это ответственность все-таки? Это то, что не доделываем мы, как Украина?
Это так же, как и многое другое, ответственность украинского государства, с чем оно в силу разных причин, в том числе и внешних, не очень хорошо справляется.
Петр Порошенко на саммите устойчивого развития заявил, что в результате внешней агрессии Украины потеряла пятую часть экономического потенциала, а 1,5 миллиона украинцев столкнулись с внезапной бедностью. Послушаем часть речи президента Порошенко и также часть речи президента США Обамы.
Цитата дня.
В результате предательской российской аннексии украинского Крыма и агрессии на Донбассе тысячи людей были убиты. Была разрушена критически важная инфраструктура. Украина потеряла около 1/5 своего экономического потенциала. Внешняя агрессия привела к появлению новой формы бедности, внезапной или неожиданной бедности, которая влияет на жизни около 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц в Украине. Каждый день войны на украинском Донбассе стоит нам около 5 миллионов долларов США, которые мы могли бы вкладывать в процесс устойчивого развития. И кризис внутренне перемещенных лиц, количество которых составляет 1,5 миллиона, является самой большой проблемой не только Украины, но и всего региона.
Цитата дня.
Приверженность принципам международного права. Вот чем руководствуется США, реагируя на глобальные вызовы. Подумайте об аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины. У Америки мало экономических интересов в Украине. У нас есть понимание глубины и сложности общей истории России и Украины. Но мы не можем стоять в стороне, когда грубо нарушается суверенитет и территориальная целостность государства. Если мы закроем глаза на эти нарушения в Украине, в будущем жертвой агрессии может стать любая другая нация. Этими соображениями руководствуется Соединенные Штаты Америки и наши партнеры, внедряя санкции против России. Мы не хотим возвратиться во времена холодной войны.
Вы слушаете программу «Крым. Реалии».
Мы слушали дипломатическую речь президента Обамы. А как ее можно расшифровать и перевести на обычный человеческий язык, Николай? Что здесь? Какой месседж был в его спиче?
Месседж был такой, что Соединенные Штаты, государство, которое, хочет оно этого или нет, выполняет определенные полицейские функции, несет ответственность за глобальный миропорядок, который основан на нормах международного права. Эти нормы были России нарушены. России придется за это отвечать. То есть Обама четко дал понять, что проблема не конкретно в Украине и не конкретно в Крыму, где действительно в США не так много интересов. А проблема в том, что нарушен принцип. Нельзя забирать территории соседних государств, присваивать их себе. И США в этом плане заставят, или, по крайней мере, сделают все возможное для того, чтобы заставить Россию заплатить за такую политику, потому что иначе, как правильно отметил американский президент, похожая дестабилизация начнется в других частях мира, и это будет никому на пользу не пойдет.
Известно, что в рамках Генассамблеи повестки дня также была встреча между президентом Обамой и Путиным. Известно ли вам, о чем был диалог двух президентов?
Я думаю, никому на сегодняшний день точно неизвестно, о чем был этот полуторачасовой разговор между двумя президентами. Но из общего контекста и ситуации можно понять, что, скорее всего, большая часть была посвящена Сирии, потому что Сирия на сегодняшний день более острая проблема для мирового порядка, как бы это нам не казалось неправильным, несправедливым, чем Украина. Там острый кризис, там идет открытая полномасштабная война, и там очень большая угроза распространения этих рисков во всем регионе. Поэтому я думаю, что большую часть времени президенты говорили именно об этом.
То есть правильно ли я понимаю, что она пытается создать еще большее зло для международного сообщества, чем, скажем, конфликт, война в Украине, для того, чтобы часть внимания сообщества была посвящена не Украине, не Крыму?
Ну, я думаю, что здесь тактика заключается в том, чтобы успевать создавать кризисы где только можно, потому что единственное преимущество, которое есть у России, это инициатива. И Путин показывает свои возможности по созданию проблем для США. Тут даже скорее дело не в категориях добра или зла, а в том, что тем более в Сирии достаточно трудно разобраться, там настолько переплетены различные интересы и субъекты, что понять из них, кто хороший, кто плохой, сложно. И задача Путина дестабилизировать миропорядок в любых точках, где, куда он только может дотянуться. Дотянуться он может не так далеко, вот до Украины смог, до Сирии смог. И теперь свою роль в этих конфликтах в идеале ему бы обменять на пересмотр какой-то норм мирового порядка с тем, чтобы с его точки зрения в большей степени учитывались интересы России.
Давайте послушаем спич президента Путина, где он говорит, что после распада холодной, после окончания холодной войны в мире осталась одна единственная доминирующая сила в лице Соединенных Штатов.
Цитата дня.
Мы все знаем, что после окончания холодной войны в мире возник единственный центр доминирования. И тогда у тех, кто оказался на вершине этой пирамиды, возник соблазн думать, что если они такие сильные и исключительные, то лучше всех знают, что делать. А следовательно, не нужно считаться и с ООН, которая зачастую вместо того, чтобы автоматически санкционировать, узаконить нужные решения, только мешает, что называется, как у нас говорят, путается под ногами.
Правильно ли я понимаю, что он пытается столкнуть лбами ООН и Соединенные Штаты Америки?
Я думаю, что в этом отрывке Путин, не желая того, показал, чего бы хотелось России, как бы она себя вела, будь она на месте Соединенных Штатов, будучи самым сильным государством на Земле. Она бы вела себя именно так, как сейчас Путин пытается приписать или описать поведение Соединенных Штатов. Плевала бы на нормы международного права и на ООН, и утверждала бы право сильного. Соединенные Штаты вовсе не так использовали свою гегемонию. С 90-х годов они ввязывались во множество региональных конфликтов с целью именно навести порядок, а не получить какую-то выгоду прямую для себя, кого-то завоевать, аннексировать кусок территории или что-то похожее сделать. Нету такого в списке внешнеполитических свершений Соединенных Штатов за период после окончания холодной войны. То, что ООН неэффективна, это понятно, но она никогда не была эффективной. И Россия примерно такое же число раз использовала право вето в Организации Объединенных Наций за период после Холодной войны, да и, в принципе, со время самой Холодной войны, с момента основания ООН, как и Соединенные Штаты. То есть в одинаковой мере Россия ответственна за неэффективность деятельности ООН и за то, что международное право и деятельность международных организаций отстает несколько от реального развития событий в мировой политике.
Ну хорошо, допустим, ООН неэффективна. Вопросы о том, о реформировании ООН, Совбеза ООН уже давным-давно на повестке дня всего международного сообщества. Какие реальные инструменты влияния есть у тех же Соединенных Штатов в том же вопросе возврата деоккупации Крыма?
В условиях, когда международные организации не работают, работает принцип анархии. И побеждает тот, кто сильнее, кто может навязать свою волю, кто может заставить противника заплатить большую цену. То есть Соединенных Штатов не столько, опять же, стоит задача вернуть Крым Украине, сколько показать, что любое нарушение похожее международного права будет дорого стоить. Они это делают. И их вполне устроит ситуация, когда другие страны, которые могли бы попробовать аннексировать территорию своих слабых соседей, испугались бы этого, видя ту цену, которую России приходится платить за аннексию Крыма. То есть США не так важно вернуть Крым Украине, как показать, что это болезненно и дорого стоит. Поэтому в этих условиях, если ООН оставить в стороне, много есть механизмов, есть региональные организации, есть НАТО, как одна из них, есть двусторонние отношения, есть разные механизмы, выходят межгосударственного сотрудничества на передний план, когда деятельность международных организаций многосторонних оказывается неэффективной.
Какие форматы на сегодня, международные форматы, наиболее эффективны в вопросе Крыма?
Трудно сказать, потому что сам проблема, которая возникла, она настолько вне международного правового поля оказалась, с ней никто не сталкивался, и она исключительный вопиющий случай, и никто не имеет опыта работы с такими проблемами. Можно проводить аналогии, как-то, например, замороженные конфликты на территории бывшего Советского Союза, или, допустим, когда были отторгнуты от Грузии территории, объявленные квази-государствами самостоятельными. В этих конфликтах заметна роль, например, ОБСЕ или Европейского Союза, потому что там затрагиваются интересы европейских государств, как систем коллективной безопасности. Вероятно, по максимуму нужно использовать потенциал этих организаций и в случае с Крымом.
Рассматривают ли наиболее сильные игроки вариант добровольного ухода России из Крыма?
Я не думаю, что это вероятно, к сожалению, потому как не только в особенности российской традиции политической культуры, но и другие страны тоже все еще воспринимают вопрос территориальных захватов, незахватов принадлежности, статуса своего как особенно важный. То есть я не вижу, что могло бы заставить. Похоже на то, что Россия на сегодняшний день и в ближайшей перспективе готова нести любые связанные с санкциями, с обладанием Крымом, затраты, риски и все что угодно. И с этой точки зрения добровольно уйти вряд ли она согласится. В будущем, возможно, если Россия дойдет до состояния слабого государства, то первое, что случается с такими государствами, это внутренняя дезинтеграция. Тогда в таких условиях, наверное, можно будет порассуждать о том, какой может быть дальнейшая судьба Крыма.
А вероятен ли силовой вариант развязания этого вопроса?
Я не думаю. Агрессия. Россия обладает второй по боеспособности армией в мире. И она, единственный регион, куда она может проецировать свою мощь, это ближнее зарубежье. То есть она гарантированно проиграет столкновение военное где-то вдалеке от своих границ. Но в том, что касается сопредельных территорий, здесь нет военной силы, которая может чисто в военном отношении Россию победить.
То есть воевать за Крым...
Воевать за Крым никто не будет, это самоубийственно просто будет для любого государства.
А риторика Европейского Союза, Франции, Германии, насколько произошла эволюция, скажем, заявлений лидеров этих стран со времен начала аннексии и по сегодняшний день?
Здесь, я думаю, сложные тенденции, их трудно каким-то одним образом описать. С одной стороны... Особенно, если это касается немцев, с момента аннексии Крыма значительно уменьшилась группа людей, которые готовы были, так называемых, понимающих Россию, которые готовы были разделять ее точку зрения и продолжать с ней отношения, как будто бы ничего не случилось. Таких людей стало меньше, больше появилось людей, озабоченных теми угрозами, которые Россия создает. С другой стороны, если брать Европу в целом, то кризис в Украине... ослабляет Европейский Союз, у которого вместе с этим кризисом провалилась стратегия восточного партнерства, который не знает теперь, что делать дальше по отношению к Восточной Европе. Раньше был проект, сейчас он под большим вопросом, который не знает, каким образом распространять гарантии безопасности, как вообще вовлекать страны восточного партнерства в эту систему общей безопасности, у которого разные взгляды у стран-членов крупнейших на то, как вообще дальше должен Евросоюз развиваться. То есть нельзя сказать, что Путин своим гениальным планом задумал расколоть Евросоюз, и у него это получилось.
Евросоюз... Какой план у Путина вообще? Зачем ему Крым? Какой у него план?
Крым, я думаю, что с одной стороны, Крым был ошибкой, потому что рациональных каких-то объяснений аннексии нет. Можно было... Были альтернативные способы объявить самостоятельную республику, сделать так, как сделали в Грузии. То есть разные были способы сохранить контроль над Крымом фактически и к тому же при этом сохранить серьезное влияние на Украину. Был выбран самый худший вариант, когда, забрав Крым, потерялась вся остальная Украина надолго и всерьез. С другой стороны, объяснить можно решение по Крыму реальностью, которую себе нарисовал Путин. Она, видимо, подтолкнула его к выбору. Ему, видимо, показалось, что аннексия Крыма будет меньшим из зол. То есть все варианты, которые были перед ним в феврале 2014 года, были плохими и были связаны с высокими рисками и затратами. Но вот именно аннексия, видимо, компенсировала что-то ростом рейтинга, какими-то возможностями мобилизации российского общества и геополитическими соображениями по поводу превращения полуострова в базу военную фактически России.
Вы отметили, что воевать за Крым никто не будет. На экспертном уровне активно обсуждался вопрос того, чтобы дожать, скажем, экономическими санкциями Россию для того, чтобы привести к дезинтеграции этой страны. Но тогда 140 миллионов населения, да, то есть это большое количество людей, учитывая, что Европа уже столкнулась с эмигрантами из той же Сирии и не знает, что с ними делать. Насколько Европа или Штаты пойдут на этот сценарий?
Я думаю, до степени дезинтеграции никто Россию дожимать не будет, потому что слабая распадающаяся Россия будет гораздо большей угрозой для безопасности и Европы, и глобальной, чем на сегодняшний день слабая Украина.
Ну и последний вопрос, завершающий, резюмирующий. Чего ждать крымчанам? Какая судьба у Крыма может быть в условиях оккупации?
Тем крымчанам, которые остались на полуострове, к сожалению, нужно ждать, я думаю, ухудшения своей жизни по разнообразным направлениям. То есть станет сложнее экономически, станет сложнее в плане политических прав и свобод, станет более тяжелая атмосфера. И они, вероятно, почувствуют на себе то, что, ну, если полуостров воспринимается как военная база и база для флота, то часть людей там просто лишняя, и поэтому их будут всякими способами подталкивать к тому, чтобы куда-то уехать и решить таким образом проблему снабжения, логистики, электричества и так далее, не договариваясь с Украиной, а просто уменьшив население Крыма до тех размеров, которого достаточно для обслуживания военных интересов России.
С нами был Николай Капитоненко, доцент кафедры международных отношений и директор Центра исследования международных отношений. Спасибо вам за диалог, за открытую беседу. Оставайтесь с нами. Это радио «Крым Реалии», совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Студия имени Джапарова, и это радио «Крым Реалии». В эфире мы каждый будний день в 8.30 утра и 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым Реалии».